Добрый день, дорогие братья и сестры, в эфире радио «Воскресение. Репортаж». И сегодня я отправилась в монастырь святых царственных страстотерцев в урочище Ганина Яма. И рядом со мной экскурсовод мужской обители Роман Ашихмин. Здравствуйте, Роман, рада вас видеть.
Здравствуйте, Виктория, взаимно. Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Воскресение».
Буквально немного времени остается перед царскими днями. И для обители это памятный день, как и для всех паломников на святые царские дни, прихожан храмов, кто участвует в богослужениях обители и мероприятиях в храме на крови. Конечно, хотелось вас попросить небольшую экскурсию, как от экскурсовода, от человека, который водит группы паломников, рассказывает, проводит тематические встречи. Я сама была в монастыре святых царственных страстотерцев, или как называют царской обители. Вот. Но для слушателей, кто не знаком с историей, предлагаю вот такую ознакомительную экскурсию от вас. Сколько храмов, у каждого храма своя символика. Все не случайно.
Я расскажу то, что я знаю, чем я владею, на основании того материала, который был мне когда-то предоставлен в экскурсионном бюро и моим некогда руководителем Владимиром Анатольевичем Кузнецовым, директором музейно-выставочного комплекса монастыря Святоцарственных Страстотерцев. Собственно говоря, Ганина Яма для меня явилась колыбелью курсоводческой деятельности, туристической деятельности, потому что я начинал как сотрудник музея. Для меня это было просто счастье, была радость. Такие, знаете, тихие, скромные дни, когда я не ходил по улицам города и не водил экскурсии в монастыре, размахивая руками и повышая, то понижая голос. А я сидел в служебном помещении, вокруг меня были книги, я читал и просто радовался, что вот неужели так бывает, что вот можно в такой тихой, мирной обстановке работать и получать от нее удовольствие. И потом постепенно, видя, как другие экскурсоводы монастыря, я тогда еще не был экскурсоводом, как они проводили экскурсии. Музей тогда, это 2014 год, находился на втором здании нынешней иконной лавки. Вот так. Я поэтому очень благодарен Владимиру Анатольевичу Кузнецову, благодарен бывшему наместнику монастыря архимандриту Пимену Андарченко. Вот если батюшка наш слышит, дай вам Бог доброго здоровья, многих благих лет, и благодарен руководителю экскурсионной службы Вере Николаевне Зинченко, да, которая тоже была моим своего рода учителем. Но это было такое отступление, такая была преамбула, чтобы вообще понять, откуда я взялся как экскурсовод, как это все начиналось. Если очень коротко о монастыре, то это бывший рудник, назывался он Четырехбратский, потому что некогда росло четыре сосны из одного корня, их спилили. А название в народе осталось, но стал больше известен как Ганины Ямы, да, так как согласно преданию подрядчик, читайте предприниматель, по одним сведениям Галактион, по другим Гавриил, ласково его называли Ганя, поэтому Ганины Ямы. Есть еще версия, что ганьками на Урале назывались рудокопы и рудознацы. Он взял эти земли в аренду для поиска золота, желая найти, но драгоценного металла не нашел, нашел железную руду, буролимонит, железняк. Шахт было около 30 и более. Когда жила иссякла, они использовались для углежжения. Из березы в основном делали уголь, который являлся основным топливом для плавки металла на уральских заводах. И доподлинно известно, это установлено, что железная руда с этого рудника доставлялась на Верхесецкий завод, который раньше носил название Аннинский в честь дочери Петра I Анны. Мы знаем, да, что это место стало продолжением преступления, начатым в ночь на 17 июля 1918 года в доме Ипатьева, когда венценосную семью и их верных друзей расстреляли без суда и следствия ночью и перевезли их останки на рудник, который был оцеплен, как установилось следствие позже, 1918-1919 годов. Вот. Но это место стало местом Божьей славы, стало местом возрождения России, да, без пафоса. Сегодня мужской монастырь, который был основан по благословению преснопамятного святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея II, да, с прошения нынешнего митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия члена Священного Синода. Изначально монастырь предполагался как скит, закрытая монашеская территория, небольшое количество земли, 15-20 соток земли, один храм возле шахты, одно монашеское общежитие. А позже решение было изменено, что пусть будет такой монастырь, куда бы могли приходить, приезжать все желающие. И в итоге не 20 соток земли, а 8 гектаров, не один храм, а 7 храмов по числу членов царской семьи. И одна из воплощенных идей, всего было 3 идеи, одна из идей, что это будет рубленная изба, какие были первые церкви на Руси, стоящая на камне, увенчанная крестом. Камень символизирует покаяние, преображение ума человека с помощью Божией. Рубленная изба, как первые храмы на Руси, да, как поется в одной песне на стихе Лилии Кулешовой, храмы в лесу, как орлиные крылья, души возносят над болью. И крест, как символ победы, спасителя над смертью и дьяволом. Вторая идея, что в разрезе территория напоминает куриное яйцо. Да, она овальной формы, символ Пасхи Христовой. И третья идея, самая простая. Куда бы вы ни шли, вас каждая дорожка приводит к храму. Даже если вы обратно пойдете на выход, все равно увидите храм. Надвратный храм в честь Сиверской иконы Божьей Матери, которая и встречает всех туристов, паломников, входящих в монастырь. Все три храма были построены за 3 года, 7 храмов по часовой стрелке, очередь строительства. Первый царский храм или святых царственных страстотерпцев был заложен 1 октября 2000 года. Первая служба состоялась на Рождество 2001-го. Возглавил ее архиепископ тогдашний Екатеринбургский и Верхотурский Викентий.
Уже 23 года прошло, как один миг.
Да, совершенно верно. В этом году вот уже отмечается 24 года, и намечаются фестивали, празднества, гуляния, которые будут заблаговременно размещены на различных информационных площадках. И, собственно говоря, все эти 7 храмов, они все построены символично. Первый царский, да, ясно, что в честь царской семьи. Второй в честь преподобного Серафима Саровского, да, царь, который меня прославит, его и я прославлю. В цокольном этаже этого же храма находится еще один алтарь в честь иконы Божьей Матери Умиления, любимая икона преподобного старца Серафима. Третий храм преподобного Сергия Радонежского, игумена русской земли, которого очень почитала царская семья, и его монастырь является главным в России, Троица Сергиева Лавра. Четвертый, уже упомянутый, Иверский храм в честь Сиверской или Грузинской иконы Божьей Матери, она является хранительницей монастырей. Пятый храм в честь святителя Николая Чудотворца, в честь него был наречен император при рождении. Шестой храм в честь Иова Многострадального на закрытой монашеской территории. В день этого святого родился
Николай
II. Да. И 7-й храм, самый большой, как такой бело-кремовый корабль, в честь иконы Божьей Матери, державная. Этот образ был чудесным образом явлен в день так называемого отречения Николая II от престола. Говорю так называемого, потому что доказано многими фактами, научными исследованиями, в частности, Петра Валентиновича Монтетули, что это, конечно, была профанация, да, это все было в окружении изменников, предателей и в нарушении нескольких юридических норм.
Была в парке «Моя Россия, моя история», слушала экскурсию. И экскурсовод парка сказал такую вещь, что Николай II написал карандашом отречение, что и юридическая сила не имела. То есть тоже как бы усомниться можно, что было ли оно.
Ну да, этот вопрос до сих пор остается в таком дискуссионном поле. До сих пор так и нет в обществе однозначного мнения по этому вопросу. Да, подпись была сделана карандашом я не помню, как зовут прекрасного человека, историка, который выступал на радио «Воскресенье», вел цикл передач в 2010-е годы, который как раз рассказывал о царемученике Николая и вот об этом так называемом отречении, что я сам не юрист, но знаю, что просто по законам престолонаследия Российской империи должно было быть соблюдено около 10 или больше условий для того, чтобы это было легитимно все, да. Самое простое, что должно было оно составляться на гербовой бумаге, собственноручно, писаться чернилами. и власть могла перейти от наследодателю, наследнику, старшему сыну в случае смерти первого. А если мы читаем так называемый документ, который был озаглавлен начальнику штаба, не желая расставаться с нашим любимым сыном Алексеем Николаевичем, мы передаем наследие наших предков брату нашему, великому князю Михаилу Александровичу. И когда, как известно, Керенский об этом узнал, глава Временного правительства, он был взбешен, сказал, нам это не подходит, так как он был юристом по образованию. Вот, да, ну мы немножко ушли от темы, да.
Храмы все да. Символичные, да. Названия.
Да. Да, и вот Державная Божья Матерь была явлена в день так называемого отречения в селе Коломенское под Москвой, ныне район столицы, но находится она не в храме Вознесения Коломенского, где была явлена сегодня, а в храме Казанском, в храме Казанской Божьей Матери этого села. Вот так. Да, ну и, соответственно, если там, если очень коротко, да, то при монастыре имеется свое хозяйство, своя ферма, да, где производится различная сельскохозяйственная продукция. Ну, это если так вот по хозяйственной жизни монастыря, да, то есть молочная продукция, значит, куриное яйцо, да, потому что люди, паломники интересуются, ну, расскажите, как живут монахи, чем они занимаются, да, то есть люди, которые первый раз в монастырь приезжают еще, не воцерковленно, да, то есть они полагают, что монахи только ходят в храм.
Труд и молитва.
Только ставят свечи, только стоят молиться. Нет, монахи – это еще и большие труженики. То есть, и, как я вот люблю объяснять, чтобы люди понимали, куда они пришли, да, что это… Неважно, кто ты, кем ты сюда пришел, будь ты хоть доктором наук, будь ты хоть профессором академии, будь ты хоть строитель, или моряк, или космонавт, первым делом… Человек учится послушанию, куда тебя игумен или благочинные поставят, туда ты и пойдешь. Чистить подсвечники в храме, пойдешь чистить подсвечники. Убирать хлев на ферме, пойдешь убирать хлев. Водителем, значит, пойдешь работать водителем. Вот. Ну, я это лучше монаха спроси, да, он лучше меня расскажет. Я человек мирянин, семейный человек, поэтому. Мое послушание в монастыре, оно вот проводить экскурсии.
Роман, хотелось бы спросить про купола Никольского храма. Mm-hmm. То есть тоже есть символика, мы mm-hmm. упомянули храмы, mm-hmm. что каждый связан с жизнью царской семьи, а купола.
Да, на храме святителя Николая 17 куполов. Считается, что это напоминание того, что на 17 июля это злодеяние произошло. Это больше, чем на всех отдельно взятых куполах. И храм находится на месте одного из кострищ, которое было рядом с так называемой глиняной площадкой. Глиняная площадка, которая по описанию Николая Соколова почти не имела растительности, она простиралась от северной части шахты номер 7, двух ее колодцев, вот, до места, где сегодня находится храм святителя Николая. И во время строительных работ в начале 2000-х, после основания монастыря, на фотографиях там было замечено свечение и были найдены остатки костра. Вот, да, одна из таких трудных, но важных частей экскурсии состоит в том, чтобы людям рассказать, что же все-таки произошло и почему это было сделано, почему это место важно, почему это святое, почему это не просто красивое место, которое облагорожено, где красивые храмы, где есть, конечно, несомненно, одно из важных составляющих этого места – это святыни. Вот. Важно понимать, что именно там были уничтожены останки святых царственных мучеников и их приближенных. Часто у людей в голове каша, ну, так как вот царит такое двоемирие, мягко говоря, да, особенно явно проявляется в Екатеринбурге, да, храм на крови, Уральская Голгофа, через 1000 метров памятник главному организатору этого преступления, да, революционеру Свердлову, и мужской монастырь святых царственных страстотерцев через там 3 километра к югу от него, за вторым же переездом, мемориал Романовых. Поэтому очень часто приходится слышать вопрос от туристов, от паломников, ну а скажите, а где останки? А, ну мы все поняли, или так говорят, мы все поняли, то есть сюда привезли, сбросили, а потом увезли на поросенков лоб. И тебе каждый раз приходится вот это объяснять или рассказывать, или уже понимаешь, что на тебя все равно каким-то образом возложена просветительская миссия, как и на любого из экскурсоводов, не только на меня, вообще на всех тех, кто знакомит людей с этим святым местом. И ведь его задача главное еще и влюбить в это место, познакомить с семьей, понять, почему сюда стекаются тысячи и тысячи людей со всего мира. Вот, так вот я все к чему говорю, да, что да, там действительно были костры. Согласно следствию Николая Соколова, было 4 кострища, которые первые кострища обнаружили крестьяне села Коптяки.
Сжигали, да?
Где уничтожали, да, тела святоцарственных страстотерцев и их верных друзей.
Мы знаем святую семью. Царь Николай, царица Александра, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, цесаревич Алексей. А кто еще был с ними в этот момент? Кого в доме Ипатьева расстреляли и увезли вместе с царской семьей?
Да, ну, это общеизвестный факт. И изначально было 5 приближенных, 39 человек, которые добровольно за ними последовали из царского села Автобольск, из Автобольска в Екатеринбург. Было 5 человек, это, но лишь 5 было дозволено остаться тогдашними властями новой Советской России. Это повар Иван Харитонов, комнатная девушка Анна Демидова, Алоизий Егорович Труп, лакей, и Евгений Сергеевич Боткин, врач семьи. Был еще поваренок Леня Седнев, вот, но он был удален за несколько дней до расстрела, поэтому осталось только 4 верных друзей.
Какие святыни? Конечно, эта тема очень болезненная для православных христиан. Ну, я так считаю, потому что это ни в чем не винные дети. Когда говорим о взрослых, понятно, что там есть и поступки, да, и какие-то... Но, тем не менее, дети, они ни в чем не виноваты.
Да, ну, агнцы непорочные, да. Этих агнцев усмотрел сам Господь. Вот. Чистые, святые люди, вот, которые, ну, по сути, отдали себя в жертву ради того, чтобы Господь русский народ сохранил и была сохранена православная вера. И, может быть, волей или неволей, которая нам и будущим поколениям показывает, кто такой Христос, кто такой настоящий христианин. Вот. Потому что можно говорить о разных духовных благах, о терпении, о мужестве,
добродетели, стяжания.
Да, и так далее. Вот, но часто можно услышать от людей, которые приезжают в монастырь, и, естественно, над ними давляют стереотипы, оставшиеся еще с Советского Союза, с учебников истории, с различной публицистики. Слабый царь, или там даже можно услышать такое, что ну как же так?
Осуждение, да, присутствует.
Как же так? Ведь мог ведь хотя бы семью спасти, вообще мог бы уехать. Да, понятно, что человек рассуждает с позиции своей. Он судит по себе, да, что если какая-то вот серьезная опасность, то я, наверное, ну если себя не смогу спасти, я хотя бы семью спасти. Тут вообще дело в другом. Они безмерно любили нашу страну, они безмерно любили русский народ. Они себя просто не представляли вне России. То есть отделить себя от России было для них невозможным. И вот это ключ к разгадке, если мы говорим о главе семьи, о личности Николая II, лежит через Евангелие. Об этом говорит Александр Баханов, историк, доктор исторических наук, отвечая на вопрос журналистки Елены Козенковой в фильме в 2000-е годы об императоре Николае II, что когда она его спрашивает о личности Николая II, как ее понять, он говорит о том, что это нужно делать через призму христианского вероучения. Да? И Александра Федоровна в свое время пишет в письме одной из своих близких о том, что его считают слабым. Нет, он наоборот самый сильный, потому что труднее всего победить самого себя. То есть не предаться гневу, не предаться малодушию, вот, и каким-то дурным движением души, до конца все претерпеть, пострадать вместе со своим народом и тем самым уподобиться Христу. Вот это высшее мужество, это высшая любовь.
Высшая добродетель, которая принята будет Господом. Можно же так сказать?
Ну да.
Я напомню нашим слушателям, что сегодня я беседовала с Романом Ашихминым, экскурсоводом монастыря в честь святых царственных страстотерпцев. Вы нам провели небольшую экскурсию, благодарю вас. В преддверии царских дней, конечно же, пожелаем всем прикоснуться к этим святым дням, побывать в монастыре царской обители. Ну и, наверное, больше нечего добавить, что... Только зовем в гости в царский монастырь.
Да, благодарю вас за внимание.
И напомню, что в эфире «Радио Воскресенье» прозвучал репортаж. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах «Радио Воскресенье».
До свидания. Всего доброго.